Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У нас с вами продолжается цикл огласительных бесед. Мы обсуждаем важные темы нашего православного вероучения для того, чтобы, во-первых, знать, да, и не ошибаться, а во-вторых, чтобы подойти к теме борьбы со страстями, потому что без знания веры все остальное становится неважным. Если мы не выучили с вами правила дорожного движения, то изучать, там, как действует мотор, там, как действует механика вождения автомобиля, бесполезно, если ты не знаешь, как ездить, да, правильно по улицам. Поэтому правило такое. Сначала основа веры, потом уже правило жизни, что называется. Итак, давайте приступим. У нас с вами сегодня 22-я беседа из этого цикла. И мы сегодня с вами поговорим о Пресвятой Богородице. Вот это очень важная тема, о Пресвятой Богородице. Прошлая наша встреча называлась «План спасения», который я попытался вам, ну, наверное, немножко сумбурно, но поскольку в полчаса уложить всю историю человечества невозможно, но рассказать о том, что вся история человечества и духовная, да, отраженная в Библии, и человеческая история, она вся идет не просто так, а потому что Господь так желает, да, и ведет человечество к тому, чтобы человечество спаслось. Ну, если придет в ум, конечно, захочет, понятное дело. И вот, по сути, сегодняшняя тема – это продолжение предыдущей темы о плане спасения. Итак, давайте мы с вами обсудим вот эти небольшие надписи, которые я обозначил, тезисы, и поговорим о Пресвятой Богородице, о православном учении. Но прежде чем мы начнем, хотел вам посоветовать обратиться к святителю Игнатию, к его статье «Изложение православное учение о Пресвятой Богородице». Оно, ну, у меня, по крайней мере, вот в моем полном собрании, которое у меня есть, его сочинение, находится в четвертом томе, там, где проповеди. Вот обратите внимание, аскетическая проповедь, и в самом конце вот эта совершенно замечательная статья, где святитель Игнатий собрал очень важные сведения о православном вероучении о Пресвятой Богородице. Цитатами святоотеческими, священное писание, ну, как обычно, у него все очень хорошо написано, очень духовно. Вот поэтому предлагаю вам обратиться к его тексту, потому что мы сегодня, конечно же, попытаемся общими мазками, грубыми обозначить. Итак, по плану спасения. Да, мы с вами говорили о предвечном совете Пресвятой Троицы, в предыдущих передачах, да, о том, что Господь не сразу пришел сюда в мир, а нужно было миру, во-первых, созреть, должна была обстановка соответствующая, да, появиться. Ну что толку, Христос бы пришел с евангельской проповеди, допустим, в какое-то дикое племя, у которого самая замечательная цель – это съесть друг друга, например. Никто бы ничего не понял. То есть человечество нужно было подготовить к этому. Да, и вот это время подходит к финалу, когда Господь подготавливает среду для того, чтобы появиться в этой самой среде. И я обозначил это такими словами. Бог решил воплотиться. Да? Вот, Бог решил воплотиться. Об этом мы поговорим в следующей передаче. Что это за таинство воплощения, да? Учение Церкви Святой нашей о Спасителе. Это что-то на основу вообще всего, да, христианства. Но общими мазками. Господь захотел спасать человечество не издалека, говоря, там, знаете, вот утопающий в озере там, или в воде какой-то тонет, а мы бегаем по берегу, говорим, давай правой рукой греби, дыши ровно. Так что он паникует, он тонет уже, он ничего с собой делать не может. Что нужно делать? Надо бросаться в воду и его оттуда вытаскивать, да, этого человека. Иначе он захлебнется и утонет. И Господь, создавая свободность существо человека, как мы с вами знаем, заранее решил, что если вдруг Адам предаст его, то Бог не предаст Адама. Он придет к нему и спасет. Каким образом? Бог решил воплотиться. почему, зачем, мы поговорим потом, да? И вот он решил воплотиться. Какие проблемы возникают в связи с этим? То есть стать человеком, да? Истинный Бог стал истинным человеком. Чтобы стать истинным человеком, нужно здесь родиться, да, получается, как мы все с вами. Не изображать, не делать вид, а если по-настоящему Бог все делает, все по-настоящему, все по-честному, он решил стать человеком по-настоящему. То есть воплотиться, да? Бог бесплотный, но он решил стать человеком. Каким это образом сделать? Родиться, так скажем, да, как мы с вами говорили. И вот одно из условий для того, чтобы Христос, Господь, ходил по этой земле, родился как человек, да, был человеком, нужно, чтобы у него была мать. И вот как раз учение Церкви о Пресвятой Богородице, о Божьей Матери, как раз мы сегодня с вами обсуждаем. Что мы знаем о Пресвятой Богородице? Мы из Священного Писания немного о ней знаем. В основном это сохранилось в предании Церкви, да, в вероучении Церкви о ней. Вот здесь я обозначил, что непорочное зачатие необходимо. Почему? Вот мы с вами говорили о первородном грехе. Как он передается? Да, он передается от поколения в поколение. Отца к сыну, от родителей к детям. И надо было Богу, с одной стороны, принять человеческую плоть, да, человеческое естество, соединить с божественным, как-то, опять же, поговорим в следующий раз, но не стать наследником греха, получается, да ведь? И каким образом это нужно? Нужно вот это чудо, чудесное явление Бога, чудесное появление его здесь на земле, поэтому Господь появляется непорочно. Непорочно. И он избирает для этого Пресвятую Богородицу Марию. Да? Избирает Марию. Еще раз повторюсь, непорочное зачатие почему необходимо? Если Христос рождается просто от хорошей и доброй женщины, тогда он от нас ничем не отличается. То есть мы грешники, да, и он был бы грешник. Мы грешим и говорим, во грехах родила меня мать моя, да, как царь Давид, так и он бы от нас ничем не отличался. А это невозможно, чтобы Бог соединил себе грех. Такого не бывает. Да? Поэтому нужно, чтобы он и воплотился, но непорочно. И поэтому и происходит вот в празднике Благовещения, что Бог не просто взял и воплотился, да, он еще разрешение спрашивает, да, у Марии, да, говорит, ну, грубыми словами своими, да, перескажу, можно ли, чтобы через тебя вот совершилось это чудо, будешь ли ты матерью Бога? И она как говорит, да, со смирением, что я раба Господня, и тогда Дух Святой сходит на Марию, и из ее крови, как учит нас Церковь, из крови Девы начинает ткаться, так скажем, да, тело Спасителя. Таким образом он приобретает человеческую плоть. Бог приобретает человеческую плоть. Да? Истинный Бог становится истинным человеком. Поэтому непорочное зачатие – это не просто, знаете, как средневековая веселая сказка, там непонятно, никто ничего не продумал. Это просто необходимо, понимаете? И когда безбожники над этим смеются, ну, собственно, безбожники много над чем смеются, но мы с вами должны твердо знать, твердо понимать, что это просто необходимо. Просто необходимо. Как спасателю, да, который спасает тонущих людей, необходимо уметь плавать, необходимо иметь навыки первой реанимационной помощи, да, как откачивать людей, как спасать, как это делать технически, а не просто каждый любой человек там будет спасать или нет, он должен обучаться. Также и здесь Бог и воплощается, и в то же время это делает непорочно. Да? Чтобы мы с вами понимали, что это план, в Священном Писании есть пророчество о Деве. Одно из них мы с вами упоминали, когда говорили обсуждали вопрос наказания Адама и Евы, что Господь, с одной стороны, наказывает Адаму и Еву, но, с другой стороны, говорит о том, что семя Девы сотрет главу змея. Ну, Дева не может себе носить семя, да, это обычно мужчина-носитель семени, а женщина-принимающая сторона, да, получается. А как так можно совместить? Да, это как раз и есть пророчество. Как это понять? Это пророчество о будущем, о том, что Господь изберет такую деву, способную стать матерью Бога, уникальную, никогда такой не будет больше, ни девы, ни такого случая, ни такого вообще мирового события, чтобы Бог стал человеком. И поэтому этого уникального человека он подберет. Этот человек воспитается, так скажем, в той среде. Он изберет эту деву. И поэтому она, родив Спасителя, сотрет, получается, главу змея. Да? Кто такой змей? Сатана. То есть сатана будет побежден рожденным Спасителем от девы. Именно не от молодой женщины, не от замужней женщины, а именно от девы, от непорочной девы. Также были пророчества уже более конкретные даже. Вот у пророка Исаии говорится так, я своими словами перескажу, о том, что дева примет во чреве и родит сына, да, и наречет имя ему Иммануил, что означает «с нами Бог». Вот такое пророчество уже более конкретное, не иносказательное, да, а более конкретное. О том, что Бог спланировал именно такое появление здесь на земле. Давайте поговорим сейчас о самой Пресвятой Богородице. У нас с вами есть несколько великих праздников, посвященных ее рождению, да? Ну, в нашем случае мы, если так на наш новый календарь, вернее, эти даты нового календаря, нового стиля взять, 21 сентября мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы. И нам предание церковное передает, что она родилась от особых родителей. Да? Она родилась тогда, когда им было очень много лет, это были пожилые люди, это были праведники, люди, которые прожили очень благочестивую жизнь. Там много интересных таких тонкостей есть. Ну, например, таких, что в той среде иудейской было зазорным не иметь детей. Что казалось, что людям, что если в семье нет детей, значит, это род проклят. Потому что помнили о пророчестве, что в среде иудейской родится, еврейской родится Спаситель мира. И поэтому, раз у тебя детей нет, значит, твой род прекращается, значит, в твоем роду Спасителя не будет, значит, ты, ну, как бы Богом отвержен, вот так получается. И родители Пресвятой Богородицы не то чтобы там обижались на то, что их так и к ним относились, нет, конечно, но они искренне считали, что, ну, Бог так хочет, да, и посвятили свою жизнь, ну, по сути, подготовке к этому рождению. Ну, они не знали, что у них она родится поздно уже, когда им будет уже очень много лет. Но в чем эта особенность? Это важно, как вот святитель Игнатий в своей статье описывает, что важно те условия, в которых начинается даже человек. Вот одно дело, когда юные родители, у них играют страсти, они бурлят в них, да, родив ребенка, уже закладывают вот эти бурления страстей уже в ребенка, продолжают бурлить дальше, ребенок это все впитывает. Это одно, да, одни условия. Другое дело, когда праведники проживают благочестивую жизнь, рождают ребеночка уже, в, так скажем, на закате своих дней, уже с другим настроением. Поэтому нам очень важно отмечать, что Пресвятая Богородица не просто, знаете, была избрана случайно, ничего подобного. Она рождается в роде праведников. Более того, это род не просто праведников, это род царя Давида. Потому что Давиду Господь обещал, что в его роду родится Спаситель. Этот род потом обеднел, стал нищим. Но, тем не менее, помнилось о том, что это царский род, и в этом роду вот рождается как раз Пресвятая Богородица. И в царском роду, так скажем, да, обедневшим, обнищавшим. Но самое главное, это род был праведников. Потому что можно быть потомком царей, но грешником. Да, это совершенно не так. Род праведников, род царей, это очень важно. Потом воспитание Пресвятой Девы. Опять же, у нас есть с вами праздник введение во храм Пресвятой Богородицы, да? Когда мы вспоминаем, что родители Пресвятой Девы отдают ее еще от роковицы, то есть ей очень мало лет, на воспитание в храм. Тоже такое необычное дело, надо его очень глубоко понимать, что это не просто так. Обычно же как бывает, что мы ребенка рождаем, и он наш, да, наша собственность, а тут совсем другое. То есть люди понимали, что это дар Божий, и этот дар Божий надо отдать. И вот отдают Пресвятую Богородицу на воспитание в Иерусалимский храм, при котором также не она воспитывалась, а это была достаточно распространенная практика, когда девиц отдавали на воспитание в храме, они при храме жили, изучали священное писание, трудились, рукодельничали, молились. И этим же тоже занималась Пресвятая Богородица. Вот это воспитание, получается, это очень важно, да? Потому что без воспитания мало что возможно в человеке вырастить. Еще хочу отметить, какой важный момент. Каково было зачатие и рождение Пресвятой Девы? Оно было обычно, как у всех нас. Вот в католической церкви есть заблуждение, одна из еретических таких идей богословских, что Пресвятая Богородица родилась не как мы, то есть было непорочное зачатие Пресвятой Девы. Это очень опасная идея, еретическая, ложная, опасная и ложная почему? Вот видите, Бог решил воплотиться, Он плоть какую берет? Он берет плоть Адама, уже поверженного, уже грешного, только берет ее без греха, да, через непорочное зачатие, но плоть это, а если мы предполагаем, что Пресвятая Дева непорочно появилась здесь, значит, она уже с нами не родственница, да, она не несет вот тех немощей, которые человеческих не знает их, она как бы вообще не от мира сего получается. И Христос от нее воплощаясь, берет ее плоть, и тем более он с нами не близок получается. Понимаете, суть вопроса в чем? В чем ошибка вот эта богословская? Поэтому православное учение о Пресвятой Богородице говорит, что она была зачата как обычно, да, у нас с вами у людей бывает, рождена как обычно, 9 месяцев ее мама под сердцем носила, все как у людей, что называется. В том числе и наследование первородного греха. Да, эта тема такая, может быть, нам непривычно ее применять в Пресвятой Богородице, но это так. Родившись любой человек как обычный, да, собственно, мы все как обычно рождаемся, да, от наших мам, от наших пап, мы наследники первородного греха. Только условия разные, как они проявляются. Вот эти вот условия, род праведников, да, воспитание и личная праведность девы, вот важный такой момент, ее личный еще, собственно, выбор. Не так, как у нас, значит, бывает, ребенок там в храм не хочет идти, а мы его тащим, и он потом нам мстит еще, что мы его там лишили отдыха и развлечений. А тут совсем другое. Еще личное настроение Пресвятой Девы, ее личный выбор, он приводит к тому, что, с одной стороны, она является наследницей первородного греха Адама, а с другой, этот грех не дает таких плодов, как у многих из нас, когда мы впадаем в смертные грехи, впадаем в тяжкие грехи, мучаемся от этого, страдаем. Первородный грех тоже в Пресвятой Богородице проявлялся, но в другом качестве. Вот отчасти мы это можем увидеть в чем? Вот в Евангелии был такой момент, когда Господь только выходит на проповедь, и братья его, еще, а его братья – это сыновья Иосифа, получается. Понятно, что Пресвятой Богородице, кроме Спасителя, никто больше не рождался. Они еще пока в него не поверили, не уверовали в него, что он спаситель. Они видели в нем младшего брата, так скажем, да, младшего родственника. И когда стали люди говорить про спасителя, там, что он бесноватый, они обиделись и пошли за ним. И Пресвятая Богородица пошла с ними. И начали его отрывать от проповеди и говорить, что вот мать же твоя пришла, да, прекращай проповедовать, иди к матери. И Господь так сказал, да, что кто мне, братья и мать? Те, кто исполняет волю Божию. На своими словами пересказывают, братья и сестры, я думаю, что вы знаете, о чем речь идет. И вот как раз святитель Иоанн Златоуст говорит, что в этом отчасти проявляется вот немощь первородного греха, когда Пресвятая Богородица еще не до конца поняла, да, вот предназначение своего сына. То есть это истина. Вот это мы должны, с вами должны понимать. Что Пресвятая Богородица, так же, как обычный человек, имеет то же самое наследство от Адама. Только вот это, оно как бы нейтрализует проявление этих грехов. Это тоже очень важно понимать нам с вами. И вот благодаря вот этому, да, воспитанию, происхождению от праведников, личной праведности, наступает время, когда пора уже Христу прийти сюда в мир. И происходит, ну тут я написал схематически, 2 сошествия Святого Духа на Пресвятую Богородицу. В каком случае? Это в Благовещение, да, когда Архангел Гавриил приходит к Пресвятой Богородице и, еще раз напомню, спрашивает ее вообще, ты будешь ли, можешь ли, да, захочешь ли. Представляете, какой Бог у нас. И она соглашается, и Дух Святой сходит на нее, да, как вот Евангелие говорит, говорит слова, если говорить словами Священного Писания, «Дух Святой найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя». Да, то есть, что происходит? Происходит очищение. Вот очищение от действий первородного греха. От вот этого плена, да, первородного греха, в котором все человечество находится. Да, оно потом будет немножко проявляться. Но самое главное, что, представляя Богородицу, уже очищено. То есть, Господь и так этот, по нашим меркам, чистый сосуд еще больше очищает и подготавливает. И силы Вышнего – это как раз вот… происходит вот момент вот этого непорочного зачатия, которое необходимо. Еще раз напомню, да, что Дух Святой сходит на Пресвятую Богородицу из ее крови, получается, без участия там, мужчины, там, отца, так скажем, да, земного. Это как у нас с вами, это все не надо, это все не так по отношению к Спасителю, но из ее крови начинает появляется, зарождаться тело Спасителя. Ну, то есть, сам Спаситель, не надо думать, что это тело не связано с душой, ну, то есть, Спаситель появляется, так скажем, да? И второе сошествие Святого Духа происходит в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на апостолов. Пресвятая Богородица после распятия и воскресения Спасителя пребывала всегда, находилась вместе с апостолами, и Дух Святой тоже сходит на нее, и происходит следующее действие. Если здесь очищение, то здесь происходит совершенство. Когда она совершенно очищена и освящена уже Святым Духом, так что, вот особенно, вот, еще раз напомню, что нужно вам обратиться, братья и сестры, к статье святителя Игнатия. Он цитирует Дионисия Ареопагита, который ее вживую видел, и он описывает то благодатное воздействие на душу, от, вообще просто созерцание Пресвятой Девы. Он писал апостолу Павлу, что если бы ты меня не научил, что Спаситель – это Христос, я подумал, что это Бог. Вот так, такое действие благодати было от Пресвятой Богородицы. Почему мы называем Марию Богородицей? Потому что Бог воплотился, Бог родился, да? Поэтому и Богородица. Да? Это тоже нам с вами важно понимать и знать. Еще какие есть названия такие святые, относящиеся к Пресвятой Богородице Марии? Преснодева, например. У меня просто доска, еще раз скажу, небольшая, не удалось все поместить, поэтому на слух будем воспринимать. Что значит Преснодева? Преснодева – это значит всегда дева. Она до непорочного зачатия была девой, после непорочного зачатия оставалась девой, и после Рождества Спасителя тоже оставалась девой. Рождение Спасителя должно быть особым. Это не простой человек, не простой грешник, не простой смертный. Поэтому тут не надо ничего смущаться, мы должны понимать, знать, сколько наш Бог велик. Ему все возможно, на самом деле. Если тот, кто одним словом весь мир создал, то вот, вот эти чудесные явления сделать тоже может совершенно просто. Да? Поэтому Преснодева. Преснодева. Всегда дева. Такие слова мы относим к Пресвятой Богородице. Что же произошло после Успения Пресвятой Богородицы? Да, вот это произошло, совершенство в ней проявлялось во всем, в чудесах, в премудрости, в чудесах исцеления многочисленных, которые предание передает. Но она же человек, и Бог, Христос наш, Господь, Он, уничтожив силы зла, уничтожив ад, Он не уничтожает смерть как переход. Вот мы говорим, смертью смерть поправ, но смерть тоже осталась как переход, именно смерть духовную поправ, да, плен ада поправ. Поэтому наступает время, когда Пресвятой Богородице нужно из этого мира перейти на небеса. И каким это образом происходит? Тоже у нас праздник Успения Пресвятой Богородицы, когда мы вспоминаем, что также Спаситель Матери Своей объявляет, что вот наступит день ее перехода земного, поэтому называется успение, да, не смерть, не кончина, не трагедия, а успение. Да, вот человек уснул в этом мире, проснулся в мире лучшем, в мире совершенном. По, опять же, по учению церкви мы знаем, что на третий день Пресвятая Богородица после своей кончины святой была воскрешена Господом в своем теле и взята на небеса. Вот если так кратко говорить, дорогие братья и сестры, о учении о Пресвятой Богородице. Понятно, что я очень кратко. Вы, пожалуйста, вот статью святителя Игнатия поизучайте. И потом, почему мы говорим «Царица Небесная»? Да? Да потому что ее положение, как мы в молитвах говорим, выше всех херувимов и серафимов, да? Это человек, который настолько уникален, настолько свят, настолько велик, что настолько приближен к Спасителю, как, ну, как любая мать-императрица к императору, да? Что мы ее тоже называем «Царица Небесная», обращаемся к ней, называем ее «Ходатаица». То есть ей Господь дал такую силу, такую власть быть ходатаицей перед Отцом Небесным за людей. Поэтому у нас столько в православном мире и храмов, посвященных Пресвятой Богородице, столько ее чудесных икон, потому что вот эта забота о Пресвятой Богородице не ограничена там, какой-то страной, да, или временем, а безгранична. Поэтому она, Мать Божия, да, получила такую возможность вот эту и здесь уже на земле, а тем более оказавшись там, у Отца Небесного нашего, быть заступницей, ходатайцей за всех. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, вот заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, мы должны с вами понимать, что вот все, что Церковь учит нас, чему учит о Пресвятой Богородице, это тот же самый план по спасению человечества, когда Бог решил спасти людей. И одно из необходимейших условий, чтобы Христос стал человеком. Желаю вам Божьей помощи. До новых встреч на телеканале «Союз». До свидания.